Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана.
И Евгений.
Манипуляция.
Ты меня перебила, Оксана. Ты ведешь себя... Ну вот давай по-честному. На мой взгляд, это хамство. И вот сейчас мне надоело
Мне
надоело молчать. Нет, ты серьезно. И, кстати, вот опять ты меня перебиваешь. Ну, в общем, очень сложно вести программу с человеком, который, в общем, тебя не слушает и который тебя постоянно перебивает. И давай уже об этом говорить честно и друг другу, и слушателям. Я думаю, что слушатели сами, кстати, сталкиваются с такими проблемами и в жизни, и в работе. Ну, в общем, Оксана, смотри, на самом деле у меня получилось. У меня получилось поставить тебя в неловкое положение. То есть все, что я до этого говорил, это было несерьезно, но...
У меня практически... Я растерялась, поверила, и на сегодня экспериментов хватит, кстати. Сейчас мы еще посмотрим.
Я не могу тебе обещать.
Вот сейчас мы посмотрим,
кто кого перебивает.
И вообще, что такое манипуляция?
У нас в гостях психолог Анна Сержантова.
Что же это такое вообще манипуляция?
Вы знаете, нету единого согласия между людьми, которые занимаются этой темой. В принципе, можно считать, что...
Что значит нету? Я ничего не понял. Скажите мне, что такое нет согласия? Что такое манипуляция? Понимаю даже я не психолог, я понимаю, что такое манипуляция.
Вы можете дать определение?
Такое? Определение дают, я не знаю, там, в институте или в школе, а мы-то с вами здесь и в эфире, да? Ну, что нам определение?
Да, и что такое манипуляция?
Вот смотрите, я сейчас с вами манипулирую.
Почему вы так думаете?
Ну, потому что я начинаю каким-то образом задавать вам вопросы и с вами разговаривать таким тоном, который вам вполне себе может быть неприятен. Я вами манипулирую, то есть я делаю то, что вызовет у вас ответную реакцию и, в общем, реакцию ту, которая мне нужна. Что значит, мы не можем определить или нет согласия?
Есть мнение, что любая коммуникация является манипуляцией.
О.
В принципе, это одно из мнений. То есть нету такого, что вот определение записано, все согласились, специалисты сказали, манипуляция, это вот раз, два, три, четыре, пять, все остальное не манипуляция. Каждый думает по-своему. И, соответственно, кто-то говорит, что любая коммуникация является манипуляцией, и мы не можем, там, не имеем права делить их на плохие и хорошие. А кто-то выделяет их там на какие-то классы, группы, манипуляции с разными эмоциями, манипуляции через какие-то когнитивные искажения, еще что-то. Вообще, почему про это говорят? Потому что манипуляции вызывают у людей негативные переживания. И вот, соответственно, имеет смысл рассматривать те манипуляции, которые вызывают какие-то проблемы, негатив. А все остальные, ну, как бы есть и есть, и ладно.
То есть, Мне кажется, нам должны дать премию сейчас какую-нибудь, типа Нобелевскую, потому что мы наконец-то дали определение манипуляции, хотя, как вы говорите, до этого не было в этом согласия. Мне кажется, ну, отличное определение.
Если вы назовете это то, что я сказала, определением, мне кажется, в профессиональной среде вас просто сотрут
хорошо.
В порошок.
Хорошо.
А я так и не поняла. То есть манипуляция есть хорошая и плохая. И хорошая – это нормально, а плохая – это как бы так себе.
Давайте так, можно называть любую коммуникацию манипуляцией. Интересно разговаривать про то, что для человека не окей. Там возникают какие-то вопросы, запросы, проблемы и так далее. Те, которые окей, ну как работает, не трогай.
Ну вот даже когда сейчас Евгений начал в таком немного тоне разговаривать с тобой, Аня, даже мне стало некомфортно. И я поняла, что он манипулирует, думаю, и вроде как бы перечить ему не особо стоит. И молчишь, сидишь.
Ну вот
а
это
работает?
Ситуации, которые часто возникают, там, например, в корпоративной среде, когда человек начинает говорить что-то со своей тайной мыслью. Я не знаю, какой у Евгения была мысль изначально, там, перебить, смутить, перевести куда-то тему, продвинуть какую-то свою идею. То есть вот это можно трактовать как то, что у него было какое-то желание, он не мог об этом прямо высказать, что сделай, пожалуйста, вот это, или там поступи, пожалуйста, вот так. Или там согласись со мной, или еще что-то. А почему-то выбрал вот такой способ воздействия на меня. Это может быть.
Это пример отрицательной манипуляции как раз.
Если это было с умыслом, которым я бы не хотела следовать, можно сказать, что отрицательный.
Но Аня не сдалась. Получается, Женя, у тебя ничего не вышло.
Получается, да. Все. Хреновый я манипулятор, да. Ну что же, есть манипуляторы гораздо лучше, чем я, и наши слушатели нам много об этом рассказывают. Вообще манипуляция – это ведь такая тема, которая волнует, я не побоюсь, не просто 99%, а каждого. Потому
оно
что каждым когда-то пытались манипулировать, да, и иногда это удавалось, иногда не удавалось, как мне сейчас. И давай про наших читателей.
Первый вопрос, который мне пришел, что меня безумно удивило. он был как перестать быть манипулятором. То есть человек осознает, что он постоянно это делает. Ему, скорее всего, в этом состоянии комфортно. И он говорит, ну как же перестать это делать? Все же страдают от меня. И вот как перестать быть манипулятором?
Если он задает такой вопрос, скорее всего, все-таки в чем-то некомфортно. Вот такие вопросы возникают у людей, у которых есть две выгоды. Манипулятором быть удобно, потому что тебя все слушаются и делают то, что ты хочешь. И неудобно, потому что они тебя за это не очень любят. Они обижаются, избегают контакта, еще что-то. И перестать быть манипулятором, есть такой очень простой, банальный ответ, просто just stop it, просто перестаньте. Научитесь искать другие способы воздействия, коммуникации. Просите прямо, просите честно. Мне кажется, что возникает такой вопрос из-за того, что люди боятся, что если они прямо попросят о том, что им нужно, им это не дадут. Поэтому вот нужно манипулировать. Это может быть привычка. В семье так было принято, там, в большой семейной системе так было принято. Просто у человека всегда вокруг так было принято, и он не знает, как по-другому. Но это можно увидеть как по-другому, там, в фильме, у друзей, подсмотреть, спросить
совета. Взять себе за основу какой-то пример, да?
Какой-то пример, да. Прочитать в книге, ну, то есть где угодно. И придумать другие способы, как то же самое, то, что нужно, просить по-другому.
Ань,
можно,
скажи,
человека вообще напрямую спросить, а как бы ты хотел, чтобы я у тебя вот это там просил?
Ань, скажи, а у человека есть шанс, что получится? Или вот он попробует, попробует и, в общем-то, вернется к тому, что он хорошо умеет, то есть будет манипулировать и дальше? Или если вот он уже спрашивает у Оксаны, да, задает этот вопрос, который хотелось бы переадресовать психологу, он уже, в общем, почти на пути к этой цели перестать быть манипулятором?
Зависит от внутренней мотивации человека. То есть, может быть, получится, может быть, нет. Нельзя залезть в чужую голову и предсказать будущее. Если есть такой запрос, ему это зачем-то надо. Если эта потребность большая, ну, например, в близости с каким-то человеком, допустим, если этот вопрос задавал мужчина, то там его девушка, которая ему нравится, говорит, не манипулируй мной, и угрожает разрывом отношений, например. И у него выбор, либо получать от нее что-то манипуляциями, либо спасибо, до свидания. Тогда мотивация высокая, и можно с этим справиться. Если это просто прикольно, for fun, а давайте попробуем, как это, знаете, нифига.
Это удобно, мне кажется. Это манипулировать.
Это удобно. Прям удобно.
Удобно, потому что получаешь все, что просишь.
Ну, здесь есть цена вопроса. То есть это удобно, но люди с тобой не хотят по-честному. То есть если ты манипулятор, ты всегда манипулятор. Ну, либо там можно вот как-то играть, там, тонкие манипуляторы, они умеют вот играть как на струнах, где-то манипулировать больше, где-то меньше, выкручиваться и так далее. Но в любом случае, если ты манипулируешь, у этого есть цена вопроса, отсутствие искренности.
Какие люди чаще манипулируют? То есть что ими движет изначально? Неумение влиться в компанию по-честному? Или их не принимают такими, какие они есть, или они боятся, что их такими не примут? Откуда вообще все это идет?
Нельзя сказать 100% за всех людей. Откуда-то из раннего опыта. То есть вот когда ребенок рос, он почему-то где-то как-то с этим встретился и сделал вывод о том, что вот то, что он хочет, можно получить таким способом.
Почти каждый ребенок в детстве манипулирует. Ну вот игрушку, чтобы дали, я поплачу, да? Но дальше кто-то вырастает и перестает это делать, а кто-то продолжает, так скажем, плакать.
Тут я тебе без психолога скажу. Первый получил по жопе, а второй нет.
Вариант?
Ну, не знаю.
Я знаю зато. Но давай по поводу родительских манипуляций. Вот очень интересный вопрос. Вот эта старая добрая родительская манипуляция, когда я тебя вырастила, выкормила, ночей не спала, все деньги на учебу отдала, а ты неблагодарный и не едешь копать картошку. Манипуляция родительская.
Да.
Что с ней делать? Ехать копать картошку? Слушай, она не может ехать копать картошку, она вот пишет интервью и постоянно этим занимается, понимаешь? Ну вот как объяснить, как на эту манипуляцию не повестись?
Здесь очень такой для многих болезненный вопрос, когда манипулируют родители вот этим чувством вины, чувством стыда, чувством справедливости.
А распространенная же это
очень
история.
Ну, мы все дети советских родителей, и там просто так было принято. С разными родителями по-разному. С кем-то можно договориться, с кем-то нельзя договориться. Если хорошие, близкие, теплые отношения, и можно договориться, ну, чаще всего мама такое говорит, просто она по-другому не умеет. Многим мамам можно объяснить, сказать, мама, мне это неприятно, пожалуйста, так не делай, вот говори мне вместо вот этого вот так. 5-10 раз напомнить, мама услышит, поймет. Бывают мамы, которые услышат, поймут. Не все родители готовы такое услышать. Кто-то просто не готов. Тогда, знаете, есть такая шутка среди психологов, что против скалки и сахарка никто не устоит, потому что мы животные. То есть просто маме можно каждый раз, когда она такое говорит, ну как-то тоже манипулировать, по сути. Рвать с ней контакт, класть трубку, говорить «мама, нет». Просто держать дистанцию, молчать или еще что-то, не реагировать. Или как-то реагировать так, что маме не нравится. И через вот эту длительную серию воздействий мама просто заметит, в конце концов, что вот такое воздействие не работает. как у себя...
То есть не вестись на эту манипуляцию.
Да. Для этого нужна внутренняя стойкость, потому что, как правило, детей цепляют. Ну, совесть все-таки она совесть.
Совесть, что? Мама будет переживать, ей может стать плохо, все что угодно. И вот этот момент, он, скорее всего, такой тоже очень-очень... шаткие валки, и если вдруг она начнет переживать, или если она даже скажет, что мне стало плохо, тебе станет вдвойне хуже, и ты во второй раз поведешься на эту картошку и поедешь.
Хотя эта картошка, по сути, будет дороже стоить, чем в магазине купленная, понимаешь? Но это так уже о больном.
Ну, это для многих о больном. Здесь вопрос собственной сохранности. То есть здоровыми считаются отношения, когда энергия течет от родителей к детям. А когда родители с детьми действуют в формате «я тебе дал, а теперь ты мне должен», вот это уже не очень здоровые отношения. И здесь человеку решать, что с этим делать. Есть вариант идти к психологу, прорабатывать, чтобы так сильно не цепляло, и можно было спокойно говорить маме: «мама, нет». Если она будет хвататься за сердце, говорить: «ах, я умру на этом картофельном поле», «мама, ты взрослый человек, твой выбор — умирать на этом поле или не умирать». Некоторые родители слышат, с некоторыми, ну, как бы никак, и просто закрываться, не общаться, ну, к сожалению.
Мне очень понравилось про переход энергии, просто эту ситуацию мы можем вообще развернуть наоборот, поставить, да? По идее, ты нам сказала про то, что хорошо, когда от родителей к детям течет энергия, и это правильно. Но когда дети этим пользуются, да, это ведь тоже бывает такая манипуляция. «Ой, мама, я сейчас умру, переведи мне 100 рублей».
Это первое, о чем я подумала. Особенно это еще, знаете, когда бывает? Два ребенка в семье, и начинается. Вот она сестре, значит, денег дала, а мне нет. Значит, и мне тоже должна денег. А кто тебе начинается... сказал, что тебе родители должны что-то давать?
Вообще, вот, кстати, да. Хорошо, что родили.
Но здесь до 18 вроде как в нашем сообществе считается, что родители что-то должны детям.
Ну, это уже после 18.
Да. Нет, а после 18, ну, людях, как бы, здесь вопрос самих родителей, почему они на это ведутся. То есть родитель же может сказать «нет». Если он этого не говорит, что-то его цепляет.
Ну, как он любит там сына, дочку. Он здесь, говорит, знаете, переведу уже 100 рублей, бог с ним.
Под знаменем любви творим мы страшные вещи. Что такое любовь в этом случае? И будет ли эти 100 рублей на пользу человеку в долгосрочной перспективе или нет?
А если мама не переводит, ребенок не считает, что он должен, и начинается момент игнорирования. Вот я помолчу, а ребенку будет плохо, и он все равно будет делать так, как я скажу. Игнор — это манипуляция? Или это характер мамы или ребенка, ну, там, или родителя, или ребенка.
Или людей в паре, кстати, тоже такое бывает. И я прошу заметить, что, конечно, мы говорим о взрослых людях, не о детях, потому что дети там еще, ладно, формируются. Но когда людям 30-40 лет, они используют вот это игнорирование как метод манипуляции, это выглядит странно.
Я обиделась и молчу.
Это не то чтобы странно, но просто привычная стратегия поведения. Вообще игнор – это очень страшная манипуляция. Стайные инстинкты, они достаточно сильны. Мы не так далеко ушли от там, наших братьев меньших.
Как хотелось бы.
Как хотелось бы и как хочется думать, что мы все такие интеллектуалы. Нифига. И игнор, по сути, это угроза отвержением. Ну, если обезьянку выгнали из стаи, она в одиночестве умирает. И для нас тоже очень долго было очень важно принадлежать какой-то общине, семье, сообществу и так далее. Если тебя выгоняют, еще 100 лет назад человек в одиночестве не факт, что мог выжить. И поэтому угроза игнором, она для нас очень страшна. Для ребенка это вообще очень страшная манипуляция, потому что его бросает мама. Ребенок, в принципе, инстинктивно должен держаться за взрослого. Он без взрослого не может выжить до определенного возраста. И поэтому, когда тебя игнорируют, ну, это очень страшно и очень плохо. Маленький ребенок вообще готов на все, что угодно, лишь бы его перестали игнорировать. А до взрослого возраста, ну, это закрепляется. В детстве, если ребенка вот так манипулировала мама и его бросала, то он будет очень нестоек к этой манипуляции во взрослом возрасте.
Нестоек.
Нестоек. Ну, то есть там включаются очень такие внутренние
будет
сильные...
Будет реагировать.
Да, будет он будет вестись, да? Будет реагировать. И, соответственно, скорее всего, он найдет себе партнера по жизни, который тоже будет его игнорировать, он будет за ним бегать и так далее. И это все лечится, хорошая новость. Ну, то есть можно проработать для того, чтобы
вот
это не...
Вот самый ведь интересный, да, самый интересный момент в этой во всей истории. Что можно сделать в первый момент, вот когда ты понимаешь, что тобой манипулируют с помощью игнорирования?
Самое простое, самое первое – дышать. Вдох и выдох в два раза дольше, чем вдох. И это переключает определенным образом нервную систему и чуть-чуть успокаивает эмоции. Потому что вначале, ну, включается такой животный страх. Меня сейчас бросят. Вот угроза жизни.
Даже не страх, а скорее, если взрослый человек, то сначала включается бешенство. Со мной не разговаривают. Почему она молчит или он молчит? И это бешенство переходит в какой-то страх.
Бешенство включается после. То есть бешенство – это эмоция гнева. Гнев – это эмоция действия. У нас действие включается на что-то. Мы вначале увидели угрозу жизни, сейчас нас бросят, испугались, угроза бросания. И дальше у нас включается гнев для того, чтобы это победить. Ну, вот как бы догнать, вцепиться, потрясти, сказать: не бросай, я здесь, я есть.
Подождите, девочки, вы меня запутали, потому что мне всегда казалось, что игнорирование – это процесс длительный, растянутый во времени. Это не кто-то с кем-то поругался вот сейчас. Нет?
Разное.
Может быть, мне кажется, мужчинам это известно, когда женщина: я обиделась, и молчит. Ну, Кормить тебя не буду, я не знаю.
Ну, она помолчит полчаса, ну, то есть это же об этом речь идет,
и
да?
И об этом, и о длительном.
Потому что мне казалось, что игнорирование – это как, ну, не знаю, сутки, двое, трое, вот человек не реагирует на тебя, например.
Там. Может быть, длительное.
А может быть, вот как Оксана говорит,
я с тобой
быстро,
не
да?
разговариваю. И вот она ходит и молчит. Целый день, два, три молчит. А может быть, женщина ушла и хлопнула дверью. Это тоже игнорирование.
Она может, в магазин контакт. Ушла. А он подумал, что...
Картошку
ест. Я правда такое помню. То есть мужчина часто начинает бояться, что она такая: все, я ушла. И пошла там с какими-то своими делами заниматься. А у него там, или наоборот, у нее там просто истерика, все, меня бросили, значит, со мной не разговаривали. Она уже забыла там про это у человека.
Вопрос к этому парню, в общем. Вопрос к нему.
Игнорирование может быть даже просто вот... И отвернуться. Вот если человек отворачивается, то уже разрыв контакта. Если тем, с кем рвут контакт в детстве, этим манипулировали, его может это очень сильно цеплять. У нас же разные манипуляции по-разному. Знаете, как очень мне нравится метафора, когда манипуляции представляют как натянутые струны. Вот у человека что натянуто, зато и можно зацепить. Что ему в детстве крутили постоянно, вот этот колок, и натягивали, там чувство вины, чувство стыда, страх быть брошенным и так далее. Вот у него там чуть что звенит. И, соответственно, как только он встречается в обычной жизни с чем-то похожим, у него прям вот это звякает и цепляет.
Причем часто мы же не осознаем, то есть в детстве что-то происходило, потом мы уже вырастаем и прям понимаем, что вот в этот момент нам плохо.
Да.
Плохо, а откуда – непонятно. И потом, когда ты уже начинаешь разбирать, чаще всего со специалистом, да, начинаешь разбирать, ты понимаешь, что, а вот правда, в детстве это со мной вели себя именно вот таким образом.
Ну, подождите, но манипулятор хорошо знает, за какую струну надо подцепить, потому что если вот игнорирование... Знаю, я же
так
тебя
можно
не знаю.
Попробовать, можно 7 струн попробовать, одна сыграла, ну, класс.
Да, вот все верно. То есть манипуляторы, талантливые манипуляторы, они обычно, знаете, как вот на арфе, так по человеку, так... И что звякнуло? Соответственно, ага, мне сюда. Тын-тын-тын-тын.
Ну, согласись, нет человека, да, у которого какие-то струны не были бы натянуты. То есть, вот если сделать как по арфе, то обязательно что-то найдется.
Скорее всего, да. Ну, существует легенда про идеально проработанных психологов или вот буддистов, или там людей на дзене, которые вот такие: меня этот мир не цепляет. Мне кажется, это такая вот абстрактная утопия. То есть все равно, если ты не буддист, который... Хотя и буддисты тоже.
Просто надо, значит, понимать, что вот в какой-то момент тобою манипулируют, и каким-то образом на эту манипуляцию реагировать, ее останавливать, дезавуировать, вообще или рвать контакт, или начинать контактировать заново по-новому. Что делать, когда ты понимаешь, что, слушай, ну вот он точно сейчас ее за такую-то струну вот сейчас блямц.
А можно про игру рассказать?
Тебе можно все.
Ох! Я просто давно этой темой занимаюсь, и я сделала настольную игру тренировочную, как раз вот как вот этому противостоять.
Давай поиграем.
А это надо будет разложить сейчас.
На что тебе мешает?
Давай.
Игра учебная. В ней есть три роли, которые в игре принимают участие. Это мама, псевдодруг и муж или жена. Игра на устойчивость к манипуляции. Нужно, так сказать, отбиться от манипуляции этих участников. Оксана была в роли того человека, на которого нападают как раз с манипуляцией, а Анна советовала, как реагировать на желание другого человека вами управлять. Мне кажется, очень важная, очень нужная игра, которая открывает и секреты, и направления.
А сейчас я открою вам секрет, что начало всех наших программ, ну и концовки, мы записываем после... того, как мы записали само интервью. Так вот, я могу поделиться с вами впечатлениями. Эта игра настолько приближена к реальной жизни, мне было прям действительно неловко. Меня будто отчитывала мама, я нервничала, я переживала. Что я рассказываю? На все это вы можете посмотреть в нашем YouTube-канале.
Если вы слушаете программу на сайте, то просто нажмите на кнопку YouTube под описанием программы. Если нет, то просто напишите в интернет-браузере «Анатомия ссор» и переходите на наш YouTube-канал. Вот я наблюдал за этой игрой, Я вам хочу сказать, что она действительно, на мой взгляд, очень сильно приближена к реальным условиям, потому что когда ты хочешь быстро среагировать, а ты всегда хочешь быстро среагировать, когда тобой пытаются манипулировать, ты зачастую совершаешь ошибки. Но здесь другой вопрос. То есть что, получается, надо замолчать и подумать?
Здесь можно замолчать на чуть-чуть и подумать. Ну, в реальной жизни обычно, если ты отвечаешь не прям в первую секунду, а там, ну, через секунду, две-три, нормально. Если ты такой завис на 10 секунд, думаешь, а потом догоняешь, типа, вот я тут хочу тебе, я придумал ответ, но это выглядит уже как-то, ну, так.
То есть, в принципе, нужно реагировать быстро?
Нужно реагировать быстро.
Оксана, вот скажи, а ты считаешь себя умной?
Нет.
Смотри.
Почему?
Смотри, сейчас прошло 4 секунды.
Я могу рассказать, что происходило со мной в этот момент.
Вот, это же манипуляция, очевидная, да, манипуляция. То есть,
был бы другой вопрос, я бы ответила резче.
Я знаю, какой вопрос тебе задавать, я не зря с тобой полгода веду передачу, понимаешь?
У меня сейчас в этот момент за 4 секунды сопоставились какие-то факты. Умный – нет, сообразительный – да, но ум – это не сообразительность. Ум и разум тоже разные вещи. И умный я себя не считаю. Достаточно, кстати говоря, быстро реагирующий считаю, но сейчас прошел просто вот провал в этот момент. 4 секунды — это много.
Можно было красиво ответить, вернув человеку. Например, спросить, а ты с какой целью интересуешься?
А вот, понимаешь, я часто так делаю. Я часто так делаю. А зачем тебе? А что ты спрашиваешь? С какой целью? Это распространенная история. Но так нельзя поступать всегда, согласись. Понимаешь?
Всегда
когда у тебя
нельзя.
Спрашивают, а ты вот, а что тебе? Но это тоже выглядит по-дурацки. Часто надо научиться, вот как мы сейчас потренировались и на твоей игре, и, прости, Оксана, на тебе, как мы вот потренировались, да? Нужно научиться реагировать быстро. Ты можешь сделать то же самое, например. Но для этого, конечно, надо человека знать. Вот ты же меня знаешь, да? То есть для этого нужно знать, какой вопрос задать. А теперь расскажи нам, Аня, как можно защититься, кроме вот этого пинг-понга, если можно. Кроме того, чтобы сказать «а ти чё?».
Можно «а ти чё?» сказать очень экологично. То есть сказать не «ты меня зачем это спрашиваешь? Ах ты такой-сякой, давай вот этот посыл». А можно сказать «умное в смысле, поясни, пожалуйста, я, чтобы тебе более точно ответить, контекст мне важно понимать или для чего тебе нужен этот ответ».
То есть, вот это уже красиво, да?
Это с одной стороны.
Я возьму на вооружение вот это.
Потому что, история, когда, да. Жень, ты мне задал такой вопрос, я сразу подумала, а если бы мне этот вопрос задал руководитель, я ему сказала, а тебе зачем? А вроде, с другой стороны, извините, пожалуйста, а поясните, чтобы мне понимать контекст, чтобы вообще понимать, в каком ключе идет разговор, и вроде как бы
и вроде как руководитель остался доволен уже, да?
И время ты при этом тянешь, ты вроде говоришь, ну, социально приемлемую вещь, и у тебя есть время еще параллельно подумать, а как вообще отвечать, а умный, не умный, а что он имел в виду, ему это зачем вообще вот то, что происходит.
Но главное в этот момент не впадать в панику, насколько я понимаю, да?
Евгений, ты для себя специально это подметил, потому что обычно у тебя что начинается?
Паника.
1-1, да?
Да, это правда.
Слушайте, а у меня сразу вопрос возник. Как реагировать быстро? Как научиться быстрее реагировать, в принципе, в жизни? Что за это отвечает?
Тренировка, 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 еще раз тренировка.
То есть, в принципе, эта игра может помочь?
Да, может помочь. Игра дает первые задатки навыка. Дальше человек понимает, как нужно тренироваться, что ему надо тренировать, где тренировать. И он уже дальше может сам тренироваться.
Это подсознательно происходит?
Скорее, это просто навык быстро вспомнить тот ответ, который уместен в данной ситуации. Потому что человека обычно дергают примерно за одно и то же. У каждого вот самые слабые места, их там немного, и они такие явно выделенные. И если натренироваться именно от этих вопросов вот эту зону защищать, просто наработав быстрый навык. Как тренируются теннисисты? Они тренируются быстро бить по мячу. Там некогда
и
подумать.
И реагировать быстро.
Быстро реагировать. Чтобы тебе научиться это делать, тебе нужно там 1000 раз это проделать.
Хотелось бы такой вопрос задать. Как много манипуляторов и как правильно все-таки в результате расставить эти границы, чтобы они нас задевали как можно реже?
Нельзя однозначно прям вот ответить. Граница вот здесь от там 42. Самые лучшие манипуляторы – это дети и котики, потому что у них нету власти, нету силы, а им что-то надо. Соответственно, от них особо не защитишься, но они все равно будут манипулировать, все равно будут пытаться что-то получить. Среди взрослых людей часто можно перевести диалог на более взрослый, вот, логический уровень, начать задавать вопросы, а что тебе нужно, а для чего, а почему ты думаешь, что я тебе должен дать то, что ты просишь, или как-то вывести человека на чистую воду, сказать, ну, ты сейчас меня запугиваешь, или ты сейчас как-то не очень корректно себя ведешь и так далее. Здесь надо смотреть, где человеку это мешает, И вот где мешает, эту зону прорабатывать. Если не мешает, если все устраивает, ну, как бы работает, не трогай.
Еще один вопрос, который нам был прислан нашими слушателями, это манипуляция в рекламе, в продажах, с телевизора, из радио, откуда угодно. Куда
из
ни
интернета,
глянь, везде,
да.
Да, абсолютно, везде рекламируют лекарства, крема, белье, все что угодно, развлечения, еду. И вроде бы мы осознаем, что нами манипулируют, и очень часто это бывает даже какая-то ерунда, но все равно мы на это ведемся. Чаще всего, даже если мы не ведемся, то на это ведутся наши родители. Вот посмотри, какую классную штуку рекламируют, это же распродажа, это вообще даром. Как попробовать объяснить, что вас по большому счету могут обмануть?
Не могут, а обманывают. Девочки, у меня прям есть яркий пример, когда девочке, подростку нужно было купить лекарство. Я пошел к доктору и говорю: выпишите мне, пожалуйста, рецепт вот на такое лекарство. Он говорит: это лекарство продается без рецепта. Но вы знаете, что оно не лечит? Оно симптомы только убирает на какой-то момент, говорит мне доктор. Но по телевизору,
конечно,
вы можете помазать, и у вас все пройдет. Понимаете, да? Это не манипуляция, это реальное вранье. То есть манипуляция плюс вранье. И вопрос у нас... как научиться не реагировать, как научиться вдруг в своем подсознании понимать, что не все, что тебе говорят по телевизору, по радио, в интернете, это правда.
Есть достаточно большое количество литературы, которая обучает вот этих людей из рекламы манипулировать и продавать. Можно просто это почитать и после этого понимать, видя их методы, просто получить такую защиту. Знание защищает. Чаще всего сейчас реклама не врет явно. Чаще всего они именно тонко манипулируют. То есть в твоем примере, что все пройдет, действительно симптомы пройдут, они не врут.
Да.
Но пройдет симптом, а не причина заболевания. И это важно. И здесь когнитивные искажения. Каким образом у нас наши мыслительные процессы происходят в голове и искажают восприятие той реальности, которая есть вокруг нас? По когнитивным искажениям можно прям погуглить, по ним много материалов в интернете, как мы обманываемся. Например, такая очень классическая история, когнитивное искажение, которое называется ошибка выжившего. Все же знают, что дельфины спасают людей. Ну вот это такая история, которая...
Легенда.
Вот, легенда, да. А на самом деле, откуда мы знаем? Нам об этом рассказали люди, которых дельфины вынесли на берег. Те люди, которые дельфины утащили в море, они нам об этом рассказать уже не могут. И, соответственно, мы знаем не все данные, а только часть выживших. И вот таких когнитивных искажений, там больше 20, я сейчас вот так из головы не вытащу, но полезно их почитать, знать, и когда ты смотришь рекламу, вот их проверять. Реклама на что нас пытается зацепить? За какую струнку дернуть? Здесь, наверное, тренировка, еще раз тренировка. Волшебной таблетки нет, увы.
То же самое, может быть, еще обратная сторона. Когда ты уже начитался и не веришь ничему. Ой, они врут. И ты смотришь, тебе, может быть, даже такой друг твой пришел и говорит: слушай, я тут вычитал, что вот это вот полезно. Он говорит: не-не-не, разводят, не надо слушать.
Ты сейчас про меня говоришь.
Я по первому образованию молекулярно-биологический физик. И
ух
у
ты.
Меня... Я закончила физтех. Я знаю, что такое статистика и как формируются данные в исследованиях, как формируется выборка людей, которые оценивают в исследовании и так далее. И мне очень тяжело читать медицинские всякие истории, потому что, когда ты читаешь, вот исследование доказало. Я могу поднять это исследование и сказать: ребята, у вас вот здесь логическая дырка, вот здесь логическая дырка, вот здесь логическая дырка. Поэтому ничего ваше исследование не доказало.
Да ты понимаешь, что ты сейчас все медицинские газеты и все медицинские порталы лишила части слушателей, зрителей и читателей. Ну, понимаешь, да?
Получается, что когда-то мы вынуждены просто верить. И скорее, наверное, верить эксперту. Я не могу проверить все данные, которые мне говорит телевизор, радио, соседка и так далее. И здесь я скорее выбираю, кому верить. Если это мой коллега, с которым я пересекалась, и я знаю, что он в целом адекватен, и у него нормально все с логическим мышлением, я могу просто ему поверить, понимая, что он как-то эти данные проверил. Сейчас мир настолько сложный, настолько большой объем данных, человек настолько с большой скоростью по нему несется, что все проверить невозможно в принципе.
То есть выбирайте, кому верить.
Выбирайте, кому верить.
Я еще про одну манипуляцию вспомнила, очень, мне кажется, болезненную. Такая ситуация: мама и папа развелись, остался ребенок, он живет с кем-то. И один из родителей начинает манипулировать тем, что я не дам тебе ребенка, я не дам проводить тебе время. Сказывается это на ребенке, к сожалению, мне кажется, этого не очень хотят понимать родители и обращать на это внимание. Как избавиться? Взрослый выдержит, да, допустим, это больно, неприятно, но выдержит. а ребенок не очень. Как объяснить одному из родителей, чтобы он так не делал, потому что ребенку от этого плохо?
Подожди, ну если он так делает, извините, у тебя другой будет ответ, безусловно. Но если он или она так делают, то мне кажется, что он уже не в адеквате. Поэтому
а
объяснить ему что-либо, мне кажется, ты можешь нас поправить, Аня. Объяснить что-либо такому человеку практически невозможно. Если он манипулирует ребенком, то он, ну все, до свидания.
Ну смотрите, тут отчасти соглашусь, с другой стороны нет. Чаще всего манипулирует ребенком кто? Женщина. Когда у нее там что-то произошло? Какой-то
какая разница, чаще или не чаще? Вот какая разница, чаще или не чаще? Вот кто бы не манипулировался, дураки. Ну плохо себя ведут, неадекваты. Не? Ну ты можешь нас поправить.
Я знаю, что бывает и так, чаще всего женщина, наверное, потому что чаще всего в России с женщиной остается ребенок. То есть это не потому, что женщины такие манипуляторы, а потому что просто дети чаще всего остаются именно с женщинами. Как противостоять? Ну, наверное, прежде всего попытаться понять, а чего человек хочет и почему он манипулирует. Он же манипулирует зачем-то. Он, например, обиделся или не получил прямым способом то, что он хочет. Или
ну, если я правильно
мстить.
Понял вот вопрос Оксаны. Ну, вот развелись они, да? Конечно, она обиделась. Ребенок остался с ней. Я тебе не дам общаться с Ваней, потому что... И тут уже речь даже не о том, что у него есть, в общем-то, законное право общаться, а в том же, потому что ты плохой, ты нас бросил. Понимаешь, да?
По моему опыту работы психологом, вот пока человек в острой фазе неадеквата, не достучишься. Либо можно тряхануть как следует, если есть кому. То есть просто проломить вот эту защиту. Ну, это опасная история, можно сломать, можно усилить эту защиту, когда она совсем уйдет в отказ и в неадекват, и потом уже не достучишься. Можно пойти более мягко, это на какое-то время отпустить. Для того, чтобы человек успокоился, как-то вот улеглись вот эти эмоции, и он уже смог более логически рассуждать. И после этого, может быть, не напрямую. Но бывает такое, что расходятся пары, и просто женщину при виде мужчины начинает трясти, ах ты, козлина. Ну, то есть женщина прям трясет от происходящего, она его видеть не может, знать не может, вот ну все. Может быть, кто-то другой сможет с ней спокойно поговорить. Может быть, ей можно разрешить действительно ненавидеть этого мужчину, но не рассказывать это напрямую ребенку. То есть, как правило, все-таки очень мало историй, когда мать абсолютно холодна к ребенку и использует его как просто вот объект для причинения боли другому. Как правило, мать ребенка все-таки любит. И здесь как-то ей разделить вот это, что твоя ненависть, обида и злость вот на того мужчину и твоя любовь к твоему ребенку, это все-таки разное. Мсти ему отдельно, где-нибудь там за пределами. Делай гадости, пиши ему в Facebook, там, не знаю. Пиши гадости под
выйди
его фотку.
Выйди замуж за миллионера.
Выйди замуж за миллионера, за его лучшего друга, я не знаю. Сделай что-нибудь, отомсти. Понятно, что там вот в
студии-то не призыв,
я могу,
конечно.
А там не призыв ни в коем случае. Я к тому, что каким-то образом разделить, что есть ребенок, а есть вот этот мужчина. Ну или там, если это зеркальная ситуация для мужчины, соответственно, есть его ребенок, а есть женщина. И это разные люди. Использовать ребенка как инструмент причинения боли другому человеку для ребенка не экологично. Но это, опять же, можно сделать только когда человек уже как-то немножко остыл. И, может быть, не напрямую тому человеку, против кого вот эти все эмоции, а там, не знаю, родственникам, друзьям, там, кому-то, кто сможет спокойно поговорить.
У меня все время крутится вопрос, раз уж я сегодня заговорила про руководство. Смотрите, вот, допустим, руководитель, у него энное количество подчиненных. Ну, будем откровенны, не все всегда хотят работать. И чтобы, ну, не заставить, а как бы мотивировать, иногда приходится как-то ими манипулировать. Вот если руководитель манипулирует сотрудниками...
Во благо компании, да?
Во благо компании, конечно.
Да.
Чтобы как-то реализовать все-таки их рабочий потенциал, он манипулятор. Хорошо ли, когда руководитель умеет манипулировать сотрудниками?
Мне кажется, что должность руководителя обязывает иметь навык манипуляций. Если руководитель не умеет манипулировать, это какой-то руководитель с дыркой в компетенциях. Другой вопрос, насколько жестко он манипулирует и чувствует ли он вот эту границу, когда он еще манипулирует во благо, и человеку это не во вред. А когда он из человека выжимает просто вот последнее сколько может, и дальше уже человек там выгорает, увольняется, заболевает. Есть очень приятные манипуляции руководителей, когда они приходят и говорят: «Слушай, спасибо тебе огромное за прошлый отчет, ты так его классно сделал, мы так тебе благодарны, а вот сделай, пожалуйста, еще один». И если для человека это «сделай, пожалуйста, еще один» не в ущерб поездке с родными куда-то в выходные и там не сидение по ночам, а просто приятный заход, то почему нет, приятная манипуляция? Или какая-нибудь манипуляция руководителем, в обратную, когда сотрудник, например, говорит: «Иван Иванович, вы такой блестящий руководитель, я так рада, что вы мой шеф. Давайте вот это еще сделаем, или там не могли бы вы мне что-то там посоветовать или помочь, вы же такой опытный». Это, с одной стороны, манипуляция, а с другой стороны, одному не вредит, другому приятно. Почему нет?
Давай про неприятные манипуляции. Вот как ты говоришь, что выжимает. Выжимает
когда выгорание происходит.
Да, как не надо делать это, ничуть не менее важно.
Как не надо в плане руководства?
Да, да, вот он, как он выжимает? Он говорит, я не знаю, манипуляция это или нет, вот в данном случае. Он что говорит? Значит, я тебе премию не начислю, которую начислял, потому что ты отчет мне быстро сделай за воскресенье. Вот еще не знаю, манипуляция это или нет. Может быть, он имеет право, хотя по закону вроде не имеет.
Если он может себе позволить манипулировать премией, он может себе позволить. То есть здесь, опять же, бизнес – это не милые котики. Руководителю что-то от вас надо, вы что-то ему за это даете и так далее. Я могу рассказать, например, частая история, когда люди сидят ночами, сутками, в выходные работают и так далее. Сейчас повально. Они устают, выгорают и так далее. Рассказываю чисто свою точку зрения. Наверное, есть компании, которым это окей. С моей точки зрения, это невыгодно компании, потому что замена человека на должности – это достаточно дорогостоящий процесс. Тебе нужно расстаться с прошлым, ввести в курс дела нового, его как-то интегрировать в работу, потратить деньги на подбор и так далее. То есть
я тебе хочу сказать, что уже на Западе давным-давно это поняли, что выжимать ни к чему хорошему
да,
не приводит.
Но
что-то в России не все.
У нас культура такая, что нужно положить себя пятилетка за 3 года, вот эта вот вся история, я ради страны, я ради родины, вот я ради компании, я такой молодец, меня за это обязательно похвалят. И многие этим пользуются. У меня была, например, история, когда я была стажеркой, студенткой еще, вот я там только начинала карьеру, меня выжимали, ко мне приходила руководительница и говорила: «Аня, тут такая срочная задача, вот очень-очень надо. Ты можешь сделать или не можешь?» Она не говорила «сделай». Она говорила: «Ты можешь или не можешь? Ты справишься или не справишься?» Я такой: «Конечно, я справлюсь». Брала на себя задачу, а потом вспоминала, что у меня же там по текущим задачам дедлайны. И она ко мне приходила и говорила: «Аня, а как с дедлайнами? Вот по тем задачам». Я говорила: «Ну, тут такое дело, вы же мне принесли задачу еще одну». И она говорила: «Ну, как же ты не подумала? Ты же должна планировать свое время». Это ты не подумала, поэтому сиди и делай. Дедлайн никто не отменял, заказчик от нас ждет заказа. И вот здесь была с ее стороны манипуляция. Как потом выяснилось, достаточно осознанная, потому что я потом через какое-то время заметила, что не только со мной так обращаются, она со всех выжимала.
Ну, такой тип личности, да, скорее?
Тип личности,
или тип
да.
начальника даже, может, больше, да?
Мне кажется, в жизни эти люди ведут себя ровно так же,
да?
Так
же. Я думаю, что да. Закончилось все достаточно серьезным выгоранием, когда просто я рыдала, психовала, ну и я в итоге ушла. То есть я не выдержала такого темпа работы. И потом, поимев вот такой опыт, я достаточно жестко следила уже потом за своим расписанием, и когда пытались мне вот так вот принести задачу, я доставала свой график и говорила: «Вместо чего? В сутках 24 часа. Что ты мне предлагаешь вычеркнуть для того, чтобы взять ту задачу, которую ты мне принес?» Причем в моем графике еще были танцы, встреча с мужем, там еще что-то.
Это, кстати, очень важно.
И это, кстати, очень такая тонкая, искусная манипуляция, когда ты показываешь начальнику, и ты не сам принимаешь решение посидеть подольше, а ты как бы начальнику возвращаешь эту ответственность, что если ты меня просишь сделать дополнительную задачу, скажи, что ты мне вычеркнешь. Заботу о здоровье, отношения с близкими или там что-то еще.
Класс, такой график можно составлять, мне кажется.
Вот, да, можно составлять, показывать календарь, и, соответственно, это действительно, это
Оксана,
злило
это если он
руководителя.
Вот-вот, злило руководителя. Это если он адекватный. Если какая-нибудь Марья Ивановна попадет...
А нет, секундочку, я даже говорю Наталья график Петрова. Не для того, чтобы показать это руководству. Даже, вот просто важный момент, график для себя. Потому что ты запланировала сегодня какое-то свое личное время, потом ты не уложился в свой рабочий график, думаешь, ой, да ладно, ну как бы забью на это дело, да? Раз забью, два забью, послезавтра ты в поликлинику не сходил, не проверился, послезавтра еще что-то. И ты сидишь такой у разбитого корыта, думаешь, а вот ради чего? Ради того, что я все время работаю? А если даже для себя у тебя будет вот такой график, ты посмотришь, сколько раз ты отменил ради чего-то, и у тебя возникает осознание, а вообще зачем все это?
Здесь речь не совсем о манипуляции, здесь речь, наверное, об умении расставлять приоритеты.
Ты знаешь, мне кажется, вот это соблюдение своих приоритетов, оно очень тесно связано с манипуляциями. Когда ты четко понимаешь, у тебя более приоритетные твои задачи или отношения с человеком, который к тебе приходит и тобой манипулирует, тебе проще выбирать. То есть ты, например, можешь себе в такой ситуации позволить человека достаточно жестко послать или отказать, или мягко отказать. Потому что у тебя есть вот эта вот свобода выбора, не всегда я хорошая девочка, и я всем нравлюсь, и когда мне приходят, о чем-то просят, не могу же я сказать «нет» и отказать. А понимание, что если я сейчас откажу этому человеку, или там как-то с ним поссорюсь, испорчу отношения или еще что-то, даже просто он про меня плохо подумает, мне в рамках моих приоритетов это ничем особым не грозит. И тогда отвечать проще. То есть это один из таких, ну, как бы фундаментов антиманипуляций, понимать, а чем тебе грозит, если ты с этим человеком поссоришься или ему не понравится твой ответ.
Почему мы так сложно воспринимаем манипуляции и почему мы, так сказать, ведемся на них?
Потому что, как правило, манипуляция нам чем-то угрожает. Либо она нас чем-то пугает, либо она грозит нам какой-то потерей статуса. Если я не сделаю, значит, я недостаточно хорошая.
Ну, вот как ты рассказывала, умный, да. Я перестану быть хорошей девочкой.
Либо страх, что меня уволят. Бывает такое, знаете, когда логика не сходится. У нас это все связано с работой мозга. Есть самая молодая система, которая, собственно, нас как людей отличает от животных. Это префронтальная кора. Она у нас отвечает за логическое мышление, за то, что мы называем адекватностью. И так как она самая молодая, она самая медленная и самая энергозатратная. А есть лимбическая система, в которой находится миндалевидное тело. И оно у нас отвечает за эмоции, и оно реагирует мгновенно. То есть это штука, которая постоянно мониторит. Это мне угрожает, это мне не угрожает. И если вдруг она замечает, что что-то угрожает, она перехватывает управление у префронтальной коры и такая: паника, спасаемся, все, война, быстро, убегаем от льва. Увидели льва, надо бежать, там некогда рассуждать. Нам надо вначале выжить, а потом уже решать, что с этим делать. И, соответственно, миндалевидное тело перехватывает управление и начинает действовать на автоматизмах. Вот именно поэтому я говорила, что тренировка, тренировка, еще раз тренировка. Лимбическая система использует тот способ реагирования на ситуацию, который у него наиболее привычен и отработан. Не самый лучший, не самый быстрый, не самый эффективный, а самый привычный. И вот способ научиться отвечать на манипуляцию – это натренировать себя так, чтобы экологичный вариант стал самым привычным.
То есть, по-простому сказать, притупить свои эмоции и дать логическому размышлению все-таки какой-то верх.
Притупить физически – это надо быть вот прям продвинутым гуру, чтобы уметь это вовремя отслеживать, мониторить, притуплять и так далее. Это прям очень серьезный навык.
Я так понимаю, нужно научить свою систему реагировать так, чтобы самому себе в результате не навредить, даже если тобой пытаются манипулировать.
Верно. А натренировать до автоматизма, чтобы когда в тебя что-то прилетает, первой автоматической реакцией была вот та, которая тебе нужна.
А вот ты говоришь экологично. Если нужно убегать от льва, это в какой-то момент не сработает, и лев тебя съест. Вот ты не то что-нибудь себе натренируешь, Аня.
Ну, секундочку, но мы уже живем не в то время, когда на нас нападает.
Ну, хорошо, лев там, предположим, это Марь Петровна.
Смотри, против льва есть три классических реакции. Бей, беги, замри. Опоссум замирает, газель убегает, а бегемот нападает. Он говорит: я больше лев, чем ты лев. И вот эта реакция, которую мы тренируем, у нас на манипуляцию есть какая-то, скорее всего, автоматическая, ее можно проверить, просто вот пульнув в человека, посмотреть, что он первый отвечает. Вот это можно перетренировать, так как мы человеки, и все-таки на нас человек реально не с ножом идет и сейчас нас сожрет, а все-таки он со словами к нам, можно натренировать вот это. Вместо «замри», когда в тебя летит манипуляция, ты что-то отвечаешь. Шутишь, может быть. Может быть, в агрессию в ответную идешь. А ты с какой целью интересуешься? С интонацией такой: ох ты, злодей такой. Может быть, другую реакцию, переучить вот эту реакцию автоматическую. И тогда, когда у нас миндалевидное тело перехватит управление, а оно реально перехватывает управление, и физически ты ничего с этим не сделаешь, если ты не вот монах-буддист, который там всю жизнь этим занимается. Физически у нас так тело работает. Когда оно перехватит управление, у него там должна быть правильная программа. Вот в этом смысл обучения противодействию манипуляциям. Записать себе на наиболее опасные, наиболее распространенные ситуации подходящие тебе автопилоты, которые тебе нравятся.
Мы выяснили, что не поддаваться манипуляциям вполне себе возможно, друзья.
Оказывается, просто нужно разработать шаблоны действий и тренироваться. Ну, я об этом никогда не думал раньше.
Я тоже, кстати, об этом никогда не думал, хотя, конечно, надо признаться, что все мы рано или поздно, часто или редко, но поддаемся на манипуляции других людей. Это могут быть и коллеги, и члены семьи, и, в общем, даже вполне себе незнакомые совершенно люди. Обо всем этом нам сегодня рассказывала психолог Анна Сержантова.
А еще мы хотим рассказать о том, что Анна сама написала нам на почту и проявила желание поучаствовать в программе.
Все просто, друзья мои.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.